В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 29 мая. В Тбилиси 21, Схинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Кэти Бочуришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Какие вопросы предстоит обсудить участникам переговорного формата Абашидзе-Карасин на следующей встрече в Праге? МИД самопровозглашенной Республики Абхазия комментирует отставку своего представителя в Италии Мауро Мурджиа. Новым министром иностранных дел самопровозглашенной Республики Южная Осетия может стать исполняющий обязанности руководителя ведомства Казбулат Цховрибов. Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили вновь призывает президента страны Георгия Маргвелашвили перебраться в более скромную резиденцию. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях. В Цюрихе проходят выборы главы ФИФА. США критикуют указ Путина о государственной тайне. Консул Российской Федерации назвал задержанных на Украине военных наемниками. В швейцарском городе Цюрих в пятницу 29 мая проходят выборы президента Международной федерации футбольных ассоциаций ФИФА. Голосование проводится в рамках открывшегося днем ранее в Цюрихе 65-го конгресса федерации. На пост претендует нынешний глава ФИФА, 79-летний Йозеф Блаттер, баллотирующийся уже пятый срок, и иорданский принц Али бин Аль-Хусейн. Выборы будут проходить на фоне крупнейшего коррупционного скандала в истории ФИФА. Утром в среду стало известно об аресте в Цюрихе нескольких высокопоставленных чиновников ФИФА, против которых в США выдвинуто обвинение во взяточничестве при выборе мест проведения мировых первенств по футболу, в махинациях с заключением маркетинговых и вещательных сделок, в мошенничестве, рэкете и отмывании денег. Одновременно стало известно, что канцелярия генерального прокурора Швейцарии открыла уголовное дело в отношении неустановленных лиц, подозреваемых в злоупотреблении полномочиями на выборах стран-хозяек чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 годов, победителями которых стали Россия и Катар. Глава УЕФА Мишель Платини после срочных консультаций в Цюрихе призвал Блаттера подать в отставку, на что последний сказал, что не покинет пост. Российские власти считают задержанных на Украине россиян Александра Александрова и Евгения Ерофеева наемниками и полицейскими ЛНР. Такую позицию высказал консул России Алексей Грубый на состоявшейся в четверг встрече с адвокатами задержанных россиян Константином Кравчуком и Оксаной Соколовской, сообщает УНИАН. В то же время консул отметил, что Россия делает все возможное, чтобы не допустить выхода таких наемников за пределы так называемых ЛНР и ДНР. Это, по словам дипломата, вредит имиджу России. Евгений Ерофеев и Александр Александров были задержаны украинскими военными в Донбассе 16 мая. На допросе они заявили, что являются российскими военнослужащими из Тольяттинской бригады ГРУ.
Эхо Кавказа. Новости.
Соединенные Штаты подвергли резкой критике указ президента России Владимира Путина о отнесении государственной тайне сведений о военных потерях в ходе спецоперации в мирное время. Как заявил в четверг представитель Государственного департамента США Джефф Ратке, этот указ является явной попыткой Москвы скрыть данные о гибели российских военнослужащих во время секретных операций на территории Украины. Джефф Ратке отметил также, что действующие на территории Украины российские военные часто снимают со своей униформы опознавательные знаки и не имеют при себе никаких удостоверений. Кроме того, они перекрашивают свои транспортные средства и удаляют с них изображение национального флага России. Россия, в свою очередь, утверждает, что указ Путина не имеет к Украине никакого отношения. Как заявил ранее в четверг пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, указ направлен на совершенствование законодательства о государственной тайне. Несмотря на российские санкции, польским садоводам удалось продать все выращенные в минувшем сезоне яблоки, рассказывает Алексей Диковицкий.
Несмотря на то, что часть выращенных в Польше яблок пришлось продать по очень низким ценам, ведь экспортеры не ожидали российского эмбарго, они все же проданы, а польские производители завоевывают новые рынки в Европе, Азии и Северной Африке. Даже если Россия продлит запрет на импорт польских яблок, а мы будем больше их производить, такая возможность существует, то мы найдем другие рынки в мире, куда будем поставлять наши яблоки. В случае отмены российского эмбарго эта работа не пропадет, ведь мы уже будем значительно менее зависимы от рынка России.
И не быть так до конца узалежнений от рынка российского.
Заявил председатель Союза садоводов Польши, парламентарий Мирослав Малишевский. Польша является одним из крупнейших мировых экспортеров яблок. Еще 2 года назад более половины всего этого экспорта приходилось на российский рынок. В денежном выражении это около 250 миллиардов евро. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Следствие назначило новую баллистическую экспертизу боеприпасов, изъятых в доме Заура Дадаева, главного обвиняемого по делу об убийстве Бориса Немцова. Следователи хотят выяснить, совпадают ли патроны по типу с теми образцами, которые были обнаружены на месте преступления. Об этом рассказал Интерфаксу адвокат другого обвиняемого Хамзата Бахаева Зурубек Садаханов. Также назначены 2 экспертизы, изъятых в ходе обысков системных блоков и ноутбука, принадлежащих Тимерлану Искерханову и Анзору Губашеву, чтобы установить, искалась ли в интернете информация о Борисе Немцове, в том числе в соцсетях, сообщил юрист. Кроме того, по словам адвоката, проводится молекулярно-генетическая, психиатрическая и фонографическая экспертизы Заура Дадаева. Оппозиционер Алексей Навальный участвует в годовом собрании акционеров Сбербанка. По его словам, он является акционером банка и членом комитета миноритарных акционеров.
Спасибо. С новостями вас ознакомила Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочоришвили. Переходим к темам дня. Сегодня представитель премьер-министра Грузии по урегулированию отношений с Россией Зураб Абашидзе перечислил те вопросы, которые будет обсуждать на предстоящей встрече в Праге с заместителем министра иностранных дел России Григорием Карасиным. Это рост транзитной функции грузинской железной дороги для российских грузов, увеличение экспорта грузинских сельхозпродуктов на российском рынке, а также возвращение на родину граждан Грузии, осужденных в России за шпионаж. Подробности в сюжете Мзии Парисишвили.
В первую очередь, по словам представителя премьер-министра Грузии по урегулированию отношений с Россией Зураба Абашидзе, Тбилиси волнует судьба граждан Грузии, отбывающих срок в российских тюрьмах по обвинению в шпионаже. Абашидзе намерен обсудить вопрос о их возвращении на встрече с заместителем министра иностранных дел России Григорием Карасиным. Повестка дня предстоящей встречи на этом не завершается. Министерство сельского хозяйства Грузии заинтересовано в увеличении экспорта сельхозпродуктов. Продукция стоимостью в сотни миллионов может дополнительно попасть на российский рынок, отметил Зураб Абашидзе. Он сообщил и об интересах российской стороны.
Российские компании заинтересованы в использовании транзитной функции грузинских железных дорог еще больше. Это связано с нашими морскими портами. Это очень интересная тема, интересная перспектива.
В госкомпании «Железная дорога Грузии» в свою очередь отметили, что на сегодняшний день из России очень в малых количествах доставляются грузы в Азербайджан. По словам главы пресс-службы компании «Дачи Цагурия», грузинская сторона тоже заинтересована в приобретении новых партнеров.
Мы ведем активные переговоры с афганскими, туркменскими, китайскими и другими транснациональными компаниями, в том числе и с российскими, для привлечения новых грузоперевозок.
Дачи Цагурия не стал уточнять имена компаний, с которыми ведутся переговоры, но заверил, что в их списках не окажутся те, кто оперирует на территориях де-факто республик Абхазии и Южной Осетии. В предстоящих переговорах в формате Абашидзе-Карасин впервые примут участие представители Министерства экономики. Глава ведомства Георгий Квирикашвили сегодня заявил, что о задействовании абхазского участка железной дороги, а тем более о продаже какой-либо ее части, речи нет. Перспективы увеличения грузинского экспорта на российском рынке и роста транзитной функции грузинской железной дороги позитивно оценивает вице-президент Ассоциации молодых финансистов и бизнесменов Шота Гулбани.
Российский рынок пока, к счастью или несчастью, остается привлекательным для тех представителей бизнеса, которым не по силам пройти все процедуры, необходимые для попадания их продукции на рынок Евросоюза. Об этом часто со мной говорят, особенно предприниматели малого и среднего бизнеса. Так что увеличение списка продуктов, допущенных в Россию, станет для них серьезным подспорьем. Впрочем, не стоит забывать и о том, что Россия является нестабильным торговым партнером из-за непрогнозируемых политических решений руководства этой страны.
Желание правительства грузинской мечты иметь тесные экономические связи с Россией вице-президент Института стратегических исследований Грузии Иракли Порчхидзе оценивает скептически. Сегодняшние заявления Абашидзе он называет противоречивыми, а политику власти по отношению к России абсурдной.
Удивительно, сам Абашидзе сегодня, комментируя заявление Тибилова о готовности Цхинвали присоединиться к Москве, заявил, что России такое решение обойдется дороже, чем ей сейчас обходятся экономические санкции из-за аннексии Крыма. В то же время Абашидзе говорит о пользе усиления экономических связей с Россией. Такая позиция наносит ущерб политике, направленной против оккупации территории Грузии, отодвигает на второй план женевские дискуссии. Абашидзе намерен говорить с Карасиным, которого Путин назначил своим представителем в Думе по ратификации договора о союзничестве и интеграции между Цхинвали и Москвой. Это ведь абсурд.
Недоумевает Иракли Порчхидзе. Сама встреча Абашидзе с Карасиным состоится в Праге в конце июня. Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
К новостям из Цхинвали. Новым министром иностранных дел самопровозглашенной республики Южная Осетия может стать исполняющий обязанности руководителя ведомства Казбулат Цховребов. Об этом сегодня сообщил юго-осетинский президент республики Леонид Тибилов в интервью ТАСС. Он также уточнил, что Цховребов пока проходит проверку. Каковы шансы дипломата успешно ее выдержать, разбиралась Жанна Тарханова.
Так Леонид Тибилов охарактеризовал человека, которому может доверить внешнеполитическое ведомство. Цитирую, «Это человек надежный и грамотный, с серьезным дипломатическим образованием, закончил МГИМО, знает языки, так что сейчас это некоторая проверка, и он может быть руководителем МИД». Конец цитаты. О том, что у Казбулата Цховребова есть все шансы успешно выдержать президентскую проверку, мало кто сомневается. Он представляет молодое поколение юго-осетинских политиков. Цховребову 35 лет. Кроме того, он профессиональный дипломат, свободно владеющий английским и французским языками. С 1998 по 2003 год Цховребов учился в МГИМО. Закончив его с отличием по специальности юрист-международник, а с 2009 года пришел в юго-осетинский МИД заместителем министра иностранных дел. Юго-осетинский политик Роланд Кельхсаев полагает, что доверить Казбулату Цховребову Министерство иностранных дел было бы логично.
Что это логичное назначение тогда будет, потому что Казбулат Цховребов занимал должность первого заместителя. Логично его поставить, конечно же, руководителя МИД. Довольно-таки долгое время работает в этой структуре. Я так думаю, что он должен знать. В биографии его таких каких-то скандальных моментов я не заметил.
Югостинский журналист Коста Акошты говорит, что Казбулат Цховребов опытный дипломат и, цитата, «всю работу знает изнутри».
Местный парень, профессиональный дипломат. Почему бы и нет? Уходил от каких-то политических брязг, потом это не дело дипломата. Поэтому я думаю, что возражений никаких не должно быть.
По мнению Коста Акошты, Леониду Тибилову в преддверии президентских выборов нужно записать в свой актив успешную внешнеполитическую деятельность, которой похвастаться нынешние власти пока не могут.
Внутри запаризует все, и апатия полнейшая. И, ну, съездил в Москву, ну и что? Он же не съездил не потому, что... Он такой гениальный политик, что он вынудил себя пригласить в Москву. Его пригласили оттуда, и он поехал. Был бы на его месте кто-то другой, он бы тоже поехал.
Кстати, никто из югосинских экспертов и источников не смог предвидеть возможное назначение в кресло главы МИД профессионального дипломата Казбулата Цховребова. В республике прочили на эту должность бывшего посла Южной Осетии в России Дмитрия Медоева, а также действующего премьер-министра Дементия Кулумбегова. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Эхо Кавказа.
А теперь к событиям в Сухуми. Сегодня МИД самопровозглашенной республики Абхазия прокомментировал отставку своего представителя в Италии Мауро Мурджи. 7 мая Мурже написал на имя министра иностранных дел прошение об увольнении по собственному желанию, а через 2 недели он опубликовал письмо, в котором заявил, что подать в отставку его вынудил глава внешнеполитического ведомства Вячеслав Чирикба. С подробностями наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
23 мая в социальной сети Facebook было опубликовано письмо Мауро Мурдже на имя Вячеслава Чирикба. В нем покидающий место представителя МИД Абхазии в Италии чиновник поздравляет главу ведомства с победой.
«Вам удалось вынудить меня заявить о своей отставке. Я испытываю огромную любовь и уважение к абхазскому народу и никогда бы так не поступил. Но ваши последние действия, помешавшие мэру города Сухум посетить город Мило, Сицилия, для подписания меморандума о дружбе и сотрудничестве, а также выступить 16 мая на международной конференции, посвященной проблемам самоопределения на Сардинии, убедили меня в том, что мы движемся в различных направлениях. Создается впечатление, что вас интересует мало, либо не интересует вообще место Абхазии в международной политике».
Говорилось в письме на имя министра иностранных дел. Почти неделю чиновники внешнеполитического ведомства не реагировали на это послание. Однако сегодня на сайте МИДа появился пространный комментарий о причинах конфликтного расставания с Мауро Мурдже. Как заявил «Эхо Кавказа», начальник информационного отдела МИД Тенгиз Тарба, к господину Мурдже есть немало претензий.
«Мы решили удовлетворить его прошение об отставке. К сожалению, господин Мурдже неоднократно подписывал документы от имени Республики Абхазия без согласования с руководством МИДа Абхазии, а также использовал государственную символику, совершал несанкционированное руководством МИДа поездки, проводил встречи и переговоры от имени Республики Абхазия»,
сказал Тенгиз Тарба. Мауро Мурдже также не выполнил финансовые обязательства перед рядом граждан Абхазии. Люди доверились ему и передали значительные денежные суммы на оформление итальянских виз и устройств в образовательные учреждения.
«В результате наши граждане не получили ничего, включая выплаченную господину Мурдже деньги, что, естественно, вызвало их законное возмущение. Не выполнив своих обязательств, господин Мурдже и по организации гастролей известных абхазских исполнителей, хотя и получил от них требуемые финансовые средства, которые он так и не вернул. А большинство этих нарушений руководству МИД стало известно лишь впоследствии»,
отметил Тарба. Тем не менее, МИД Абхазии отдает должное проделанной Мауро Мурдже работе, особенно в первый период его деятельности – 2012 по 2014 год. В этот период, благодаря Мурдже, мэрами городов Абхазии были подписаны несколько соглашений о сотрудничестве с рядом муниципалитетов Италии. Кроме того, он был организатором визитов главы МИД Абхазии в Италию и его встреч с рядом итальянских политиков, многочисленных пресс-конференций, интервью и выступлений. Сегодня этому сотрудничеству может быть нанесен урон. На это, в частности, указывает заявление экс-консула Абхазии в Сан-Марино Татьяны Михайловой. Комментируя отставку Мурдже, она написала в социальной сети Facebook, что ее уволили по личным мотивам. «Но Мауро мы все поддерживаем, и вся наша группа покидает назначение. А это представители Сан-Марино, Мальте, Ватикане и все представители в регионах Италии. Замечательные результаты МИДа». Однако Тенгиз Тарба считает, что МИД сумеет компенсировать потери, связанные с уходом Мурдже, если они будут.
«Работа с Италией продолжится. У нас много друзей в Италии, и у нас намечены многие проекты социокультурные. Несмотря на то, что Мауро Мурдже больше не является нашим официальным представителем, я думаю, это не повлияет серьезно. Более того, мы сможем более динамично и позитивно работать в этом направлении»,
сказал начальник информационного отдела МИД. Сегодня, после того, как дипломаты дали оценку деятельности Мурдже, возникает еще один вопрос: отреагирует ли Министерство внутренних дел Абхазии или прокуратура на публично прозвучавшие обвинения в мошенничестве? Пока в ведомствах ответа на этот вопрос получить не удалось. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. В декабре 2011 года, после увольнения с должности председателя Госкомитета информации, связи и массовых коммуникаций самопровозглашенной Республики Южная Осетия, в отношении Дмитрия Иваку было возбуждено уголовное дело в Северной Осетии. В 2012 году он был задержан в Цхинвали и насильно вывезен в Россию сводным отрядом МВД России. по приказу североосетинского министра внутренних дел Артура Ахметханова. 10 месяцев, пока шло следствие, Дмитрий Иваку провел в заключении. Суд не нашел в действиях задержанного состава преступления, он был отпущен на свободу. Тем не менее, уголовное преследование продолжается. Чиновник вновь объявлен в федеральный розыск по обвинению, которое уже признано судом незаконным. Иваку считает происходящее местью со стороны бывших кураторов Южной Осетии за события 2011 года, о которых он рассказал Мурату Гукимухову. Рубрика «Гость недели».
Дмитрий, вы изъявили желание пролить свет на какие-то неизвестные события президентских выборов 2011 года, которые, как известно, закончились отменой результатов и затяжным политическим кризисом. В чем состояло ваше участие в этих выборах?
На выборах 2011 года я отвечал за техническое и технологическое обеспечение ЦИКа и его пресс-центра. Я выполнял свою часть общей задачи по фальсификации выборов. Если помните, задачей кураторов из Москвы было пронести президентское кресло Анатолия Бибилова. С самого начала стало ясно, что это проблема, потому что проведение двух широких соцопросов центром социума показали рейтинги не больше 2-3% у всех кандидатов, то есть это на уровне погрешности, кроме Тедеева. Это был большой сюрприз вообще для всех, особенно для москвичей.
Я помню, там был для поднятия рейтинга кандидатуры Кремля, был снят ролик с президентом Медведевым.
Нет, не только это. Вавилов, зам Чурова, привез в Южную Осетию технарей из ЦИКа, которые должны были сделать невозможное. Чудо. С ними я фальсифицировал выборы еще в 2009 году. Они рассказывали, что выборы в Южной Осетии – это генеральная репетиция думских выборов, и поэтому проведение их в Южной Осетии для них очень ответственная задача.
А в чем состояла эта технология?
Технология называется «газ-выборы». Самое здесь главное – это информационный центр. Это вообще ключевой момент, где готовятся все результаты, вся динамика, где заранее расписаны промежуточные результаты. Составляются вот эти картинки заранее. Они бывают готовы вообще задолго. Единственные картинки, которые делают во время процесса, это по ходе голосования. Там же находились и наблюдатели, и журналисты, вот, и информационный центр. Всем показывал те настоящие цифры, которые в течение дня с легкостью подтверждались. То есть психологически он целый день завоевывал их доверие. И когда уже пошел непрерывный поток с предварительными результатами, все данные, выдаваемые им, уже не вызывали никакого сомнения у тех людей, которые целый день получали от него правильную информацию. Информация пошла, она первоисточник. Ее начинают цитировать все информационные агентства. И все, в информационный центр заходил, никогда не обращал внимания на правую сторону, где вдоль стены стояла около десятка компьютеров, у которых предназначение было выводить единственную картинку на экран. Никогда не казалось, что их чрезвычайно больше, чем требуется для того, чтобы выводить одну картинку. На самом же деле, основная задача технических работников состояла в том, чтобы получать первичную информацию с участков, корректировать ее, сводить и выдавать представителю официального ЦИКа для дальнейшего использования.
Как якобы он получает информацию с мест, прямо с передовой.
Но все это было как бы скрыто от глаз людей. Но если присмотреться, на самом деле все было на поверхности.
То есть вы хотите сказать, что члены Центральной избирательной комиссии вообще не были в курсе происходящего?
Да, их всех использовали в темную. Вот этот ЦИК, в котором был директор, с ними никто не договаривается. Они не знают даже, что происходит. Поэтому они так честно исполняют свою работу. Заявления эти делают воодушевленно. Может быть, они догадываются, что где-то их кто-то когда-то в чем-то обманул, но уверенности у них в этом нет.
Помимо этого, в систему газ-выборов входила система «Гонец» с группировкой низкоорбитальных спутников, которые выходили на связь в определенное время, через которых можно было передавать информацию по расписанию. И использование этой технологии «Гонец» окончательно ставило в тупик и без того технически неподготовленных членов ЦИК. И поэтому члены ЦИК мало представляли, что на самом деле происходит, и принимали все на веру.
Ну, а как же с протоколами участковых избирательных комиссий, например, а с теми же бюллетенями для голосования?
Протоколы, конечно же, переписываются. Это происходит в территориальных комиссиях.
Просто иногда они выполняли свою работу за деньги. И вот кто им больше платил, ту работу они делали. А контролировать их не представлялось возможности. Откуда я все это знаю? Тут в каждом тике находился по одному человеку моих представителей.
В общем-то, весь этот обман, он легко вскрывается. Да? Если представители штаба у себя в штабах посчитают протоколы, придут с ними в ЦИК, в тот же пресс-центр и, значит, могут опровергнуть всю эту информацию.
Тут действует принцип простой. Посвящение спортивных состязаний. Кого диктор объявил первым, тот и первый. А что там будет через 3 дня, допинг, мопинг, это уже никому не интересно. То, что там штабисты посчитали, что там эта девочка себе на бумажке написала.
Это махание кулаками после драки, когда было актуально? Никогда.
Дмитрий, ну если все было так здорово организовано, то почему не получилось привести к победе Анатолия Бибилова?
Если все эти фальсификации полностью работали в первом туре выборов, то уже во втором туре ситуация изменилась, потому что какой-то не было выгодно ни победа Джоевой, ни победа Бибилова. У него был свой интерес, он играл свою игру, и он ее выиграл. Ранее, по просьбе президента, мной была проведена подготовительная работа. В чем она заключалась? На тех рабочих станциях, на которых москвичи должны были корректировать результаты выборов, а мной заранее были установлены криптованные трояны, не обнаруживающиеся антивирусами, что позволило мне в нужный момент взять под контроль любой из этих компьютеров. Когда наступил момент поступления первых предварительных данных о результатах голосования, тот файл, в который был заранее подготовлен под выигрыш Бибилова, я заменил на файл с реальными результатами.
И они взяли и отправили сами своими руками не то, что нужно.
И что, получается, значит, замена одного файла с предварительными итогами, этого было достаточно, чтобы поломать всю схему?
Ну, там был порционный файл, а я его заменил на полный. Тот, который уже есть с итоговыми. Там же не просто файл, там написано каждый участок, в каждом участке сколько проголосовало. Все было разложено, понимаешь? Вот, и все, и была точка на этом, финиш. Приехали, называется. Операционный файл так и остался, и он не ушел. Вот. А потом уже, когда Вавилов пришел туда, ну, к этим, на разборке, они виноваты, ему объясняли, что вот они перепутали.
И что, кураторы так сразу приняли поражение после этого?
Нет, конечно, не сразу. Вавилову было предложено стандартно задавить ситуацию пресс-центру. Ну, технология отработанная, технология стандартная. В течение ночи информационный центр должен был обеспечить беспрерывный поток информации с изменяющимся балансом сил. То есть было в 11 часов выходит и говорит, что победила по предварительным данным Джоева. В 12 часов она опять же подтверждает, что Джоева, ну, разрыв сократился. И так потихоньку разрыв сокращается до 4 утра. А в 6 утра окончательно побеждает Бибилов с перевесом в 3%. И я закрываю пресс-центр, открываем его в обед, и там уже объявляем, что вот победитель Бибилов. Иностранные наблюдатели были нужны для того, чтобы выступить в пресс-центре и озвучить заявления, которые им будут выданы. Это дополнительная легитимация выборов. Они отдельно закупались мной через Матеуша Пискурского. Польский есть такой деятель, который всю упаковку наблюдателей привозил за 20 тысяч евро. Ну, не включая расходы на транспортировку их и другие накладные расходы.
Хорошо. А почему этот сценарий второй не получился?
Ну, реализовать планы Вавилова помешал отказ 5 из 15 членов ЦК Южной Осетии подписать фальсифицированный итоговый протокол голосования. Переговоры с ними проводились до раннего утра, но так и не изменили результат. А, кстати, именно позицией членов ЦИКа было продиктовано отсутствие ежечасного озвучивания предварительных результатов в пресс-центре. ЦИК всего один раз выступил с заявлениями, и из-за того, что дальше никто не хотел озвучивать сомнительные результаты, предлагаемые Вавиловым, около полуночи пресс-центр был мною закрыт и обесточен. Когда москвичам стало понятно о провале выборов, Винокуров позвонил по ВЧ-связи, наорал на президента и обвинил меня и Вавилова в саботаже. После этого он дал команду отменить выборы. Таким образом, президент какой-то развел москвичей и добился своей цели.
К какому времени реально становятся известны результаты голосования в Южной Южной Осетии?
Как правило, использование системы газвыбора дает возможность получить предварительные результаты около 8:30. И на 21:30, как правило, уже бывают известные данные со всех участков. Если до 10 часов вечера не объявлены результаты или заявлено, что какая-то часть результатов не была обработана, то значит абсолютно однозначно эти данные подвергаются манипуляциям.
Почему вы решили рассказать эту историю теперь, спустя почти 5 лет?
Я считаю, что я являюсь хранителем каких-то вот тайн, которые не дают мне жизни. Из-за этих тайн меня держат на каком-то крючке, чтобы я молчал, ничего не говорил. Но я думаю, что если эти тайны будут мной сброшены, то не будет причины меня держать на крючках, подвергать каким-то непонятным уголовным преследованиям, оторванным от закона.
Ну, насколько я в курсе, вас преследовали не за тайны, а за воровство.
Знаете как, в Южной Осетии не сажают за воровство.
С бывшим председателем Комитета информации и массовых коммуникаций де-факто Республики Южная Осетия Дмитрием Ивако беседовал Мурат Гукимухов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кейти Бочуришвили. В Тбилиси 21:30, в Сухуми и Тхинвали 9:30. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Российские компании заинтересованы в транзите грузов через территорию Грузии с использованием железной дороги и портов, заявил спецпредставитель грузинского премьер-министра по урегулированию отношений с Российской Федерацией. Зураб Абашидзе сегодня, 29 мая, сообщает «Спутник Грузия». По словам Абашидзе, торгово-экономические и транспортные вопросы будут обсуждены на встрече с замглавы МИД России Григорием Карасиным, которая, как ожидается, состоится в Праге во второй половине июня. Во встрече, предположительно, примет участие представитель Министерства экономики и устойчивого развития Грузии. МИД самопровозглашенной Республики Абхазия прокомментировал отставку своего представителя в Италии господина Маура Мурджа. В соответствии с сообщением на сайте ведомства, Мурджа и ранее несколько раз в эмоциональной форме заявлял о своей отставке. На этот раз руководство МИД решило его просьбу удовлетворить. Отмечаются также неоднократные и грубые нарушения им служебной и финансовой дисциплины, а также общепринятых этических норм. В частности, МИД поясняет, что министерство в целях содействия более активному продвижению интересов Абхазии в Европе дополнительно финансировала деятельность Мурджа. В 2014 году ему была установлена солидная по абхазским меркам ежемесячная стипендия. Кроме того, руководство страны по ходатайству МИД выдало ему финансовый бонус. Однако эти действия оказались неоцененными, говорится в сообщении. Маура Мурджа был назначен представителем Министерства иностранных дел Республики Абхазия в Италии в 2012 году. Приказом Министерства иностранных дел Республики Абхазия 16 мая 2013 года его назначили также представителем МИД Абхазии в Сан-Марино. Среди результатов его деятельности стало подписание мэрами городов Абхазии соглашения о сотрудничестве с рядом муниципалитетов Италии. Южная Осетия в 23-й раз празднует сегодня, 29 мая, день принятия акта провозглашения независимости. Одну из важнейших дат в новейшей истории самопровозглашенной республики. 29 мая 1992 года Верховный Совет Южной Осетии, основываясь на результатах референдума 19 января 1992 года, принял акт провозглашения независимости Южной Осетии. В сложных условиях политической неопределенности, масштабной агрессии и террора со стороны Грузии народ Южной Осетии заявил о своем неотъемлемом праве на создание независимого государства. Сегодня мы с уверенностью заявляем, что это был один из важнейших шагов по пути правового оформления и становления государственности Южной Осетии, отметил юго-осетинский лидер Леонид Тибилов.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Тхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Уникальные самшитовые леса Абхазии оказались под угрозой. Они стали кормовой базой для насекомых, которые перебрались в Абхазию из сочинского региона. Экологи били тревогу уже в прошлом году, но, как оказалось, за год практически ничего не изменилось. О сложившейся ситуации наш корреспондент Елена Заводская побеседовала с председателем комитета по экологии и охране природы самопровозглашенной Республики Абхазия Савелием Читанова.
По оценке сочинских специалистов, ущерб весьма значителен. Распространение насекомых привело к массовой гибели самшита в Хостинской тисо-самшитовой роще на территории Кавказского заповедника. Вредители растений массово обнаруживаются и в других районах Сочи. Основной кормовой базой для них являются листья самшита. Главный эколог Абхазии Савелий Читанава рассказывает.
Речь идет о самшите колхидском. Это реликтовое дерево, ровесник динозавров, но, к сожалению, в последнее время они болеют ужасно. Их листья поедает прожорливая такая гусеничка есть, самшитовая огневка. Как огневка попала к нам сюда? В 2012 году из Китая были завезены посадочные материалы в Италию. Очевидно, для реализации по Европе. Для олимпийского строительства, для благоустройства этих комплексов Россия закупила в Италии посадочные материалы. К сожалению, карантинные службы прошляпили и не обнаружили, и таким образом в сочинский регион попала вот эта гусеница.
Гусеницы превращаются в куколок. Из них появляются бабочки самшитовой огневки. Именно они перелетели через реку Псоу, по которой проходит граница между Россией и Абхазией, и начали распространяться у нас. По данным мониторинга, гусеницы освоили самшитовые леса вплоть до Ткварчала. Их размножение привело к гибели многих популяций самшита. Пораженные огневкой самшитовые леса производят жуткое впечатление. Большое количество деревьев лишились листьев и высохли. На вопрос о том, как бороться с насекомыми, Савелий Читанава ответил.
На сегодняшний день, к сожалению, достаточно эффективных мер воздействия на них нет. Известные гербициды, которые применяются против различных вредителей, оказались бессильными. Не действуют, и они продолжают себе распространяться. К сожалению, может дойти до такого состояния, что самшит может погибнуть.
Вообще лезть на территорию Абхазии?
К сожалению, да. Этот вопрос тоже стоит.
У Абхазии, как сообщил Читанава, нет собственных возможностей для изучения ситуации и поиска эффективных способов защиты самшита. Ни в Институте ботаники, ни в Институте экологии такие работы не ведутся. Мы ждем, что этот вопрос решат наши соседи в Сочи, справятся с этой бедой и нам помогут. И они какой-то путь уже нащупали, но насколько он сам по себе безопасен, пока не знает никто. Савелий Читанава поясняет.
Вроде бы сочинцы нашли, вывели, опять завезли из Юго-Восточной Азии какой-то клещ эулофит. Вот этот эулофит пожирает гусеницы этой огневки. Клещ поедает гусеницу. Если гусениц не будет, соответственно, не будет стадии куколки и, соответственно, не будет бабочки, которая откладывает многочисленные яйца. Но, а как клещ себя поведет, мы тоже не знаем.
У себя на родине, в Азии, у огневки много разных объектов поедания, и у нее есть естественные враги. Поэтому такого катастрофического вреда она не причиняет. Природный баланс не нарушен. У нас же все наоборот. Врагов нет, и кормовая база ограничена одним самшитом. В результате такие последствия. Самшитовая огневка – это тропическая бабочка. Абхазские экологи очень надеялись на то, что зимой в предгорьях выпадет снег, и насекомые сами погибнут. Но зима была теплая, и надежды не оправдались. Савелий Читанава обратился с письмом в кабинет министров, поставил руководство страны в известность о сложившейся ситуации. Но он даже не знает, о чем просить правительство, так как варианты решения проблемы пока никому не известны. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Эхо Кавказа.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в который раз настоятельно призвал президента страны Георгия Маргвелашвили перебраться в более скромную резиденцию, освободив вместительное здание под государственные нужды. Сегодняшнее заявление премьера вновь подтвердило существование глубокого раскола между правительством и президентом. Эксперты оценивают происходящее как неумелую попытку отвлечь внимание общества от насущных экономических проблем. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Орагвелидзе.
На сегодняшнем заседании правительства премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вновь напомнил президенту страны Георгию Маргвелашвили, что его ожидает специально отремонтированная для его нужд резиденция на улице Атонели.
Мы бы приветствовали переход президента в резиденцию на Атонели, на ремонт которого правительство израсходовало 26 миллионов лари. Однако это должно быть именно президентским решением, и правительство в этой связи не будет делать никаких резких движений. Я считаю, что мы на этом этапе должны воздержаться от применения каких-либо правовых механизмов по этому вопросу, так как это может навредить имиджу государства.
Отметил премьер. В унисон этому заявлению прозвучала реплика министра иностранных дел страны Тамар Беручашвили, которая пожаловалась на аварийность и плохое местоположение здания МИД. Необходимо выделить альтернативную площадь или переделать здание, пожаловалась она премьеру. Подобные попытки правящей коалиции во что бы то ни было заставить Маргвелашвили освободить авлабарскую резиденцию звучат уже на протяжении 2 лет. То президенту ставят в упрек тягу к избыточному комфорту своего предшественника, то предлагают продать комплекс площадью 10 тысяч квадратных метров с молотка, чтобы пополнить валютные резервы страны. Похоже, власти нашли новый аргумент. У МИДа нет здания, а резиденция на Атонели слишком мала для этой цели. Президент Маргвелашвили пока никак не прокомментировал эти заявления. Его советник Каха Кожуридзе ограничился кратким замечанием, в котором подтвердил твердую решимость президента и его администрации оставаться в прежних апартаментах. С главой государства солидарно и большинство экспертов. Представитель НПО «Молодые юристы» Анна Нацлющвили считает несвоевременными и бесполезными попытки правительства вновь актуализировать подзабытый вопрос.
Не существует никакого правового механизма по выселению президента из его резиденции. Инициированный правительством процесс на фоне ухудшения благосостояния подавляющего числа граждан нашей страны подрывает имидж как правительства и президента, так и Грузии в целом.
Считает Анна Нацлющвили. По мнению конституционалиста Левана Алапишвили, правительство испытывает явный дефицит положительных вестей как извне, так и внутри страны. В этих условиях в целях улучшения имиджа власти организуют процессы, в которых в состоянии одержать небольшие, но показательные победы.
На протяжении последних 2 недель власти с переменным успехом вели борьбу против Нацбанка и банков-спекулянтов. Для этого в парламенте даже был инициирован законопроект. Сейчас они заняты поиском нового адресата для оформления новых побед. Однако на этом фоне их ждет поражение, так как по закону президент уполномочен точно так же выбирать резиденцию для своей деятельности, как правительство и парламент. Президент и верховный главнокомандующий Маргвелашвили не раз письменно подтверждал свое решение и впредь оставаться в данной резиденции.
Вызывает удивление, продолжает Левана Лапишвили, что премьер-министр проявляет активность в тот момент, когда совбез переезжает в Аблабарскую резиденцию, высвобождая под нужды правительства дополнительный этаж. Президент и так отказался от всех резиденций в масштабах Грузии, оставив себе лишь одну. К тому же он неоднократно предлагал службе протокола МИД переехать в его резиденцию, напоминает Алапишвили. Ираклий Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Вчера утром на одной из центральных улиц Тбилиси было совершено покушение на Зелимхана Хангушвили, уроженца Панкисского ущелья Грузии, получившего скандальную известность в ходе событий августа 2012 года в Лопутском ущелье. Неизвестный злоумышленник произвел в чеченца несколько выстрелов и скрылся. Как сообщают близкие Хангушвили, сегодня он уже пошел на поправку. С подробностями наш тбилисский корреспондент Звиат Джадвишвили.
Зелимхан Хангушвили – человек с неоднозначной репутацией и интересной биографией. Уроженец Панкиси, этнический чеченец Хангушвили, известен Грузии прежде всего тем, что принимал участие в событиях августа 2012 года в Лопутском ущелье. Речь идет о так называемой Лопанкурской спецоперации, когда грузинские силовики вступили в бой с вооруженной группой, состоявшей преимущественно из чеченцев. Хангушвили тогда выступил в роли переговорщика между грузинскими силовиками и окруженными чеченцами. Тогда же была обнародована информация, что Хангушвили якобы сотрудничал с антитеррористическим департаментом МВД Грузии. Сам чеченец информацию не подтверждал, зато он не отрицал того, что успел повоевать в Чечне, за что и был объявлен в России федеральный розыск. Зелимхана Хангушвили обвиняли в организации вооруженного рейда на Ингушетию летом 2004 года, а в российских СМИ его часто называли представителем Доки Умарова в Грузии. Не мудрено, что российский след в покушении на Хангушвили стал, если не основной, то самой обсуждаемой версией. На ней настаивают и его близкие, так как в Грузии, по их словам, у Зелимхана ни с кем разногласий не было. Покушение на Хангушвили было совершено вчера утром. Друг Зелимхана Сайхан Музаев рассказал «Эху Кавказа» о деталях покушения. По его словам, Хангушвили на своем автомобиле выехал из дома по делам и остановился на ближайшем перекрестке, чтобы пропустить другую машину.
В этот момент к нему подбежал молодой человек. Смуглый был, кепский, худощавый и с бородкой. И начал стрелять. И после того, как он попал ему в руку, он автоматически как бы голову прикрыл, и ранения попали ему в руку, в плечо, а тот парень уже убежал. Слава богу, больницы недалеко, он доехал, не потерял сознание, не провели ему операцию. Мы исполняемся, что это российский след, потому что человек как бы на особом счету российских спецслужб.
Подчеркнул Музаев. Эксперт по вопросам Кавказа Олег Оквахадзе также не исключает российский след, ссылаясь на информацию от бывшего заместителя министра внутренних дел Грузии Георг Кипанидзе, который работал в ведомстве при прежней власти. Оквахадзе рассказывает, что на Хангушвили пытались покушаться и ранее.
Примерно в 2010 или 2011 годах российские спецслужбы планировали убийство Зелимхана Хангушвили вместе с самим Георгом Кипанидзе и вместе с чеченцем Русланом Папаскири, более известным как Зона, которые активно сотрудничали с грузинским государством в Владикавказе, были наняли киллеров, но потом эти киллеры были перехвачены грузинской контрразведкой, и это убийство было предотвращено.
Рассказал Квахадзе. В самом МВД, где начали следствие по факту покушения, пока воздерживаются от оглашения версий. Комментируя нападение на чеченца, министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури призвал журналистов и родных пострадавшего не спешить с выводами.
Семья заявила, что за этим стоят российские спецслужбы. Понятно, что они так считают, но следствие пока идет. Никто не может заранее сказать с точностью, кто это совершил. Российские спецслужбы, спецслужбы других государств. И вообще спецслужбы ли? А может быть, это гражданин Грузии стрелял? Следствие идет, и все станет известным, как только мы установим правду.
Заявил Гомелаури, после чего еще раз призвал журналистов не гадать на кофейной гуще. Тем не менее, грузинские журналисты и эксперты продолжают выдвигать собственные версии. Сегодня говорили о том, что причиной покушения мог быть конфликт на личной почве. В пользу этой версии говорит то, что стрелявший явно не был профессионалом, к тому же он не скрывал лица. Сам Зелимхан Хангушвили пока остается в республиканской больнице под присмотром врачей и под охраной полиции. Звиат Мчедлишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
В Тбилиси сегодня прошли дебаты вокруг положения в сфере прав человека и соответствующих рекомендаций омбудсмена правительству и следственным органам страны. В дискуссии приняли участие президент Грузии, представители Министерства внутренних дел и неправительственного сектора. Народный защитник заявил, что власти страны должны поставить перед собой цель создать независимый следственный орган. Подробности у Серго Брегвадзе.
Обмен мнением между представителями гражданского сектора и правительства проходил в достаточно спокойной обстановке, не присущей понятию дебаты. Народный защитник Учан Анвашвили начал дискуссию с перечисления главных проблем, стоящих перед Грузией в сфере прав человека. Особое внимание омбудсмен уделил вопросу превышения должностных полномочий представителями правоохранительных органов.
Печальная реальность заключается в том, что подобные факты имеют место в Грузии, и реакцию на подобные действия чаще всего нельзя назвать соответствующей. Такая реальность возникла в стране в последние несколько месяцев. Число подобных нарушений растет, все чаще поступают сообщения о подобных фактах. Поэтому мы рекомендуем создать независимый следственный механизм. Отмечу, речь идет не о создании структуры подведомственной прокуратуры, а об органе, независимость которого будет определена законом.
Сказал Учан Анвашвили. После омбудсмена свое мнение по этому вопросу выразил неожиданный для подобных собраний гость. Впервые за историю правления двух последних властей к диалогу на тему прав человека подключился президент Грузии.
Я думаю, эффективное реагирование на возможные факты превышения служебных полномочий со стороны представителей правоохранительных органов напрямую связано с вопросом реформирования прокуратуры. Я не приму участие в дискуссии на тему, каким образом это должно произойти, но я считаю, что провести эту реформу необходимо.
Заявил Георгий Маргвелашвили. Между тем, необходимости в подобных реформах в МВД не видят. Позицию этого ведомства выразил заместитель министра внутренних дел Грузии Арчил Талаквадзе.
Сейчас ведутся консультации между гражданским сектором и правительством на тему создания независимого следственного механизма. Лично я хорошо знаком с повесткой дня ЕС. И прямого требования создать какой-то следственный орган помимо прокуратуры не существует. Там сказано, что в стране должен функционировать независимый и эффективный следственный механизм. А таковым в любой стране вполне может быть прокуратура.
Однако с этими обязанностями прокуратура не справляется, считает глава Ассоциации молодых юристов Анна Нацвлишвили.
За весь 2014 год с жалобой на незаконные действия со стороны представителей правоохранительных органов в нашу ассоциацию обратились несколько десятков человек. Однако, насколько нам известно, ни одно из этих дел не было расследовано. Что касается нынешнего, 2015 года, к этому моменту к нам с подобными жалобами уже обратились около 25 человек. В большинстве случаев факты превышения должностных полномочий со стороны полицейских зафиксированы на фото и видеокадрах. В некоторых случаях нам отвечают, что виновников происшествия не удается идентифицировать, а иногда заявляют, что расследование началось, но информация о разглашении не подлежит.
Естественно, информация о ходе расследования не всегда должна становиться достоянием общественности, продолжает Анна Нацвлишвили. Однако власти обязаны делиться сведениями с заинтересованными сторонами в случае высокого общественного интереса. Это еще одна из причин, по которой гражданский сектор так рьяно требует создания независимого следственного механизма. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В конце 2016 года откроется первый в Грузии детский хоспис. В нем неизлечимо больным и страдающим хроническими заболеваниями детям будет оказана паллиативная помощь. Старт строительству здания хосписа был дан сегодня. Меморандум о сотрудничестве подписали фонд «Открытое общество Грузия» и медицинская корпорация «Эвикс». Тему продолжит Анастасия Славинская.
Есть вещи, о которых говорить или неловко, или сложно. Кто-то боится показаться нетактичным, кому-то страшно соприкоснуться с чужим горем, а кто-то просто не понимает, как поддержать человека, которому остаются считанные дни. Тем более, когда это касается детей. Однако, как бы противоестественно это ни было, иногда дети уходят раньше родителей, и это случается с пугающей частотой. Согласно данным исследования, проведенного фондом «Открытое общество Грузия» в 2013 году, более 800 детей в стране ежегодно нуждаются в паллиативной помощи. Это слово переводится с латинского как «маска» или «покров». Соответственно, сущность паллиативной помощи можно трактовать как покровительство тем, кто нуждается в защите и тепле. нуждается не только в психологической, но и материальной помощи, когда наряду с тяжелым стрессом, в котором пребывает вся семья, приходится еще как-то справляться с бесконечными расходами, связанными с медикаментами и уходом. Идея создать место, где проявят заботу о семьях, оказавшихся в нелегком положении, где обеспечат их медицинским обслуживанием и, что важно, бесплатным, принадлежит фонду «Открытое общество Грузия». Фонд с конца 90-х годов активно поддерживает внедрение и развитие практики паллиативной помощи. В стране на сегодняшний день функционируют 2 хосписа для взрослых, говорит глава фонда Кетти Хуцишвили.
Сегодня эти 2 хосписа продолжают интенсивно работать, предоставляют как стационарное лечение, так и уход на дому. Но подобных услуг для детей не было. В то же время проведенное нами исследование показало, что детский хоспис создать необходимо, после чего при нашей поддержке была образована неправительственная организация с аналогичным названием «Детский хоспис».
Несколько месяцев назад инициативу поддержал президент Грузии Георгий Маргвелашвили. Он выделил сумму из президентского фонда, которая пойдет непосредственно на строительство здания хосписа, говорит Хуцишвили. И добавляет, что около 10 частных доноров также внесли свой вклад в общее дело, при этом некоторые из них пожелали скрыть свои имена от общественности. Тем временем НПО «Детский хоспис», созданная при поддержке фонда, уже начала оказывать помощь детям на дому. Подобная практика будет сохранена и после открытия хосписа. В нем же будет функционировать круглосуточный стационар, рассчитанный на 10 детей, и дневной центр, в котором дети и их родители смогут проводить вместе время и пользоваться различными услугами, предоставленными хосписом, говорит клинический руководитель нового учреждения Нино Кацитадзе.
2 месяца назад мы открыли офис ухода на дому. Уже у нас есть несколько бенефициаров. Впоследствии, когда строительство здания закончится, мы сможем предложить больше услуг. Очень важно общение детей друг с другом. Игра – важный элемент паллиативной помощи, так же, как и отдых и поддержка родителей. Ведь эти люди годами находятся в стрессовом состоянии.
Психологию стресси.
Говорит Кацитадзе. Строительство хосписа начнется в июле. Инициаторы проекта обещают первое время решать все вопросы, связанные с расходами, самостоятельно. Хотя надеются, что в будущем правительство возьмет на себя хотя бы часть финансирования. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Когда сегодня наш постоянный автор из Сухуми Виталий Шария сидел на стадионе «Динамо» на завершающей игре международного детско-юношеского турнира по футболу, его сосед на трибуне пытался через айфон выйти в интернет, чтобы узнать последние новости о выборах президента ФИФА. Все призывают не смешивать спорт с политикой, но тем не менее смешивают. Это коснулось, к сожалению, и судьбы стадиона, на котором проходила игра, рассказывает Виталий Шария.
Сегодня я побывал на закрытии проходившего в Сухуми 5 дней международного детско-юношеского турнира по футболу на приз мастера спорта международного класса Ахрика Цвейба. Закономерен вопрос, а насколько интересен для нашей аудитории, даже для футбольных болельщиков в ней, этот турнир и его результаты. Объясню. Конечно, меня наверняка не заинтересовало бы это событие в качестве темы для репортажа, если б не место его проведения – Сухумский городской стадион «Динамо». Да-да, тот самый, который вот уже не менее 3 лет является в Абхазии притчей во языцах. Тот самый, в реконструкцию, а вернее в строительство с нуля, которого прежние власти, по утверждению прежней оппозиции, вбухали 1 миллиард рублей – представители генподрядчика называли много меньшую цифру, и судьба которого после завершения строительства прошлой осенью, похоже, повисла на волоске. Официального открытия его так и не состоялось. Стадион показался мне очень уютным и комфортным. Яркая цветовая гамма сидений на обеих трибунах под козырьками создавала приподнятое настроение. Поскольку стадион чисто футбольный, без беговых дорожек, было ощущение, что он намного компактнее республиканского, хотя и вмещает 4000 зрителей, а тот после реконструкции только 3500. Я уточнил у своего соседа на трибуне, детского футбольного тренера, что открытие стадиона «Динамо» действительно не было, поскольку он до сих пор не принят из-за каких-то, как утверждается, недоделок. В прошлом году ежегодный турнир на приз «Африка Цвейба» проводили на футбольном поле в Нижней Шере, но сейчас, видно, решили, что было бы просто нелепо играть там, когда пустует такой стадион в центре столицы Абхазии. И вот все шесть команд выстроились в центре поля для церемонии награждения. Ведущий ее объявил под аплодисменты трибун.
Первое место заняла команда «Жилина Словакия». Второе место заняла команда «Динамо Москва». Третье место футбольный клуб «Нарт Динамо Сухум». Четвертое место «Динамо Сухум». На пятом разместилась «Анжи Махачкала». И замкнула турнирную таблицу «Спартак Нальчик».
Ребята из Словакии выделялись среди других команд. Самые, мне показалось, рослые, кое у кого на голове были так называемые иракезы. Но, к сожалению, как сказал мне перед церемонией награждения корреспондент канала «Абаза ТВ», они отказались давать интервью на камеру. После того, как о их приезде сюда узнали в Тбилиси, началось привычное давление по дипломатическим каналам. Да уж, вездесущая политика, которую все призывают не смешивать со спортом, правило бал и на сегодняшних выборах Швейцарии президента ФИФА, да и к судьбе сухумского стадиона «Динамо» она, как мы знаем, имеет непосредственное отношение. Мало того, что критика этого проекта стала одним из козырей, шедшей к власти оппозиции, так и после завершения его строительства городской стадион оказался похож на нелюбимого пасынка. Почему-то мне кажется, что завершить строительство на полгода раньше при Анквабе никаких недоделок бы не нашли, а была бы пышная церемония открытия и много-много красивых слов о красавце-стадионе. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Ботюришвили. Всего вам доброго и до завтра.